Территория. Вот говорят, стены дома помогают, да? На своей территории как-то лучше. А, ну, разбирайтесь там сами пока. Вот. А, или вот кто-то видел фильм «Данди по кличке Крокодил»? Кто-то видел? Старенький такой фильм. Я не помню, не то «Крокодил 2», не то это. Он этих вот этих американцев или кого-то там заманил в свои джунгли и там разделался с ними один как хотел. Потому что он там знает каждый закуток. Закуток. Ну что, никак? Ну, втыкаетесь что-то. Ну, гирлянду выключите. Да. Ага. Вот. Или, например, вот есть места силы, все знают, да? Места силы. Места силы можно организовать, есть они естественное происхождение, какие-то там залежи там чего-то, да. Есть линии Хартмана, слышали такие вот. Линии Хартмана, да, вот посидишь там на таком пересечении, из тебя там вся сила уйдет, а есть друг другой, например, так напитает тебя, что там у тебя голова трескается, да, такое, знаете, пересечения такие, ну и так далее. Или, например, торсионные поля, вот, например, если взять стол, почему на углу говорят не сидеть на столе, вот стол, вот угол у него, торсионное, это дело в том, что всякий предмет движется во времени. Я просто объясняю, что есть разница, где мы находимся, и мы должны это учитывать. Мы можем это не учитывать, но место будет нас учитывать, и наше сознание будет от этого меняться. Ну, так мир устроенный. Вот, например, на углу, почему человека ставят в угол? Вот маленького, там, школьника напроказил. Потому что в углу, если он становится в угол сюда, то у него энергия, угол отсасывает. Да, и ему легче там покаяться, раскаяться, а так у него много сил, куда мне? Я же, когда много сил, у человека естественным образом возникает чувство правоты. И поэтому, если когда человек не прав, где-то что-то неправильно сделал, у него Господь забирает силы, и он-то понимает, что сколько ты щеки не надуваешь, что-то силы нет, значит не прав. И поэтому, как это, в Чиндоке Упанишад говорится, что самое главное в любом деле, не речь, не мышление, не логика, а жизненная сила. Вот есть у тебя сила, значит прав, нет силы, значит не прав. Сила. И вот живем мы или нет, как можно определить, живем? Вот есть у меня сила, значит я жив. Нет силы, я не жив. Я делаю, когда обычно у человека нет силы, то есть когда он естественен, он красив. Если человек неестественен, он начинает, ну, накрасится, ну, делает такие движения, что он вот такой, что он живой. На самом деле он труп нарисованный, да, но хочется, чтобы воспринимали как живого, да, потому что если я буду такой ходить, у нас, ну, к смерти, естественно, такое, и значит, мне ничего не будет. И вот люди, половина занимаются театром, половина живут. И человек сложное существо. Сложное почему? Потому что он состоит наполовину из духа, наполовину из материи. Наполовину сказать нельзя, но часть такая, часть такая. Кто-то тратит больше времени на материю, кто-то к ней относится чувства, интеллект. Это все материальные вещи. Там, какие-то приоритеты, ну такие вот логические вещи. О жизни поговорим. Это духовная составляющая. В общем, мы состоим из того и из того. И между духом и... Вот, оператор пришел. Все. Теперь все будет хорошо. Вот. И между духом и материей всегда происходит война, борьба. И всякие войны, которые мы здесь наблюдаем, участвуем в них или нет, но мы участники войны, хотим мы этого или нет. Понимаете? Вот если я даже ничего не делаю, я все равно участник войны. Да. И мы говорим, и от войны спрятаться нельзя. Мы будем воевать с самим собой, со своими привычками, со своими соседями. Но мы будем воевать. Просто почему? Потому что мы находимся на стыке. Мы находимся на стыке между духом и материей. Вот. Война кончается, если я перехожу на ту территорию или на эту территорию. Когда перехожу... Если я там предаюсь полностью материи, война прекращается, да. Если я предаюсь материи, все, ничего не хочу, я просто тихо умираю, отстаньте от меня. Но я сдался. Это значит результат войны. То есть война была, но я почему-то сдался. Я придумываю себе философию, что это смирение, что это все хорошо. Ну, я просто сдался. Войны нет. Ну, очень скоро Господь позаботится обо мне так, что я психану, опять встану, опять начну воевать. Или я, например, там в духе. Я все равно буду воевать. Ну, поскольку... То есть война обязательна для всех. Это я специально. Если вы не верите, посмотрите Библию, Священное Писание. То есть есть справочники, там, как за токарным станком работать, как там на пианино. А есть справочники жизни, это их называют Священное Писание. Они все военные книги. Военные. Библия вся в войне. Бхагавад-гита, там сражайся, сражайся. Что тебе так скверно одолело тебя? Он говорит, да зачем сражаться? Мир, миру, мир, все хорошо. Он говорит, нет, сражайся. Сражаться придется. А поскольку придется сражаться, ни одно сражение не длится вечно. Война длится вечно. Между небом и землей всегда будет война. Это нормально. И именно в этой войне мы растем. Война между днем и ночью. Вот представьте, один день или одна ночь сейчас будет. Ну, что, жизнь прекратится. Именно вот в смене. То есть это нормальное явление. Если понимать войну в таком, то тогда вот той кровопролитной войны, кажущейся несправедливость, не будет. На самом деле несправедливости нет. Справедливость — это как бы головная боль Господа, но не людей. Справедливость уже есть. Это дело Божье, но не человечье. Справедливость есть. А вот это, вот такие невинные, вот они погибли, там бомба упала случайно. Вот. Вспомните фильм «Место встречи изменить нельзя», да, когда там Шарапов начал выгораживать, что он надо его отпустить. А этот Жеглов, Высоцкий играет, он говорит, нет, наказание без вины, дорогой, не бывает. Если бы он с женщинами своими разбирался вовремя и пистолеты не разбрасывал, где попало, он бы тут не сидел. Наказания Шарапов без вины не бывает. Так вот, наказания не бывает. Мы просто забываем источники. Источники. Я еще немножко прославлю войну. Не ту войну. Я прославлю понимание войны. Потому что, ну, и сегодня мы разберем, как побеждать. Наука побеждать. И как только ты понимаешь, как побеждать, ты в победе ходить хорошо. Война придется. Придется воевать. Это, если я понял, что такое война, значит, война до свидания? Нет. Ты просто будешь побеждать. Не шевеля даже пальцем. Побеждать. Потому что Господь будет за тебя. Дело в том, что если и победители, и побежденные с поля сражения выходят немножко такими поцарапанными, но на победителя все зарастает, как на собаке, сразу же. Сразу же. Потому что он получает духа. Это как, знаете, футболист. Вот он победил, он весь вымотанный, но он победил. Там они голы забивали. Он идет и радостный. Он восстанавливается мгновенно. И побежденный. Он столько же падал, столько же грязь эту нюхал носом. Все же то же самое. Но он к утру не отдохнет. Потому что, вот это, потому что с него взяли. Он побежденный. И поэтому нам надо побеждать. Для чего вообще... То есть война — это как бы как проблема, причем проблема, которую мы особенно так сами себе в планах не рисовали, но она появляется. Проблема возникает, и мы ищем. Это считается в гуне невежества. Искать проблемы, истоки в прошлом. Нет. А настоящие как бы люди понимают, что проблема дается для чего? Она создается на этом уровне, на котором я нахожусь. И на этом уровне, в котором она родилась, проблема, на этом уровне она не решается. Я могу ее только решить, встав на следующий уровень. И проблема мне дается для того, это война. Проблема дается для того, чтобы я вышел с этого уровня. По-другому возрасти духовно, или по здоровью, или по деньгам, почему угодно, по материальному, по-другому нет возможности. Только проблема. Только проблема тебя возвысит. Она тебя просто выдавит из этого. Ты будешь вынужден. Но ты можешь не решать эту проблему. Тогда она тебя сожрет. Она тебя сожрет, тебе станет больно, и ты скажешь, и ты все равно, тебя направят. Направят. Вот так, что вот для чего оно нужно. Вот для чего оно нужно. Итак. Территория. Победа в войне обеспечивается не умением махать оружием, не знаниями, не, ну вообще ничем, не подготовкой. Вот самая главная ошибка и самое главное, чем ловишься, надо подготовиться к войне. Нет, к войне ты не подготовишься. К настоящей войне это всегда внезапно. Настоящая война, она от Бога. Она то, что... Это не просто я, знаете, профессиональный такой хулиган, все свободное время, кого бы там это, да? Ну, это вообще понятно, что не буду об этой категории лиц говорить. Они тоже, их Господь использует, но не будем о них, сегодня не та тема. То есть проблемы мы себе не заказываем. Некоторые вот эти там вериги придумали, да, или что-то такое, это не надо. Это считается это демоны. Если я себе придумаю какую-то аскезу и буду ее исполнять, это опыт Хирани-Кашипу, был такой демон замечательный, я получу какую-то силу, но какую силу я получу? Я получу силу, то есть сила вроде бы одна, да? И это же Хирани-Кашипу, если взять, он спрашивал своего Прохлада сына, откуда у тебя столько сил? Он говорит, откуда столько у тебя? Источник один. Но с какой территории ты получил? Есть всего две территории. Божья и территория дьявола, или сатаны, как угодно. Мне вообще-то положено говорить Махамая, но Махамая это безличностный аспект. А личностный аспект Махамая это дьявол. Вот как его рисуют, так и она и есть, личностный. Хочешь с ним поговорить, вот он такой рогатый. Вот. Это его территория, и это точно так же, как можно с Богом поговорить, можно поговорить и с ним. Вот. И в религиях вообще все говорят, с ним не нельзя разговаривать. А почему? Дело в том, что если я нахожусь на территории дьявола, кто я? Во-первых, скажем так, нам нужно счастье. Нам нужно счастье, нам не надо знания, не надо что-то, нам надо счастье. Бхагавад-гита говорит, что нам надо счастье, все в погоне за счастье. Потому что счастье это признак, что я живой. Счастье тогда, когда я изменяюсь. Вот если я задержался в какой-то позиции некоторое время, мне уже это надоедает. Это значит, движение прекращено, жизнь кончилась, я мертвый, и у меня сигнальная лампочка в голове говорит, счастья нету, счастье это новое. Господь говорит, все я творю новое. Мне надо что-то новое. Кто не идет за Господом, он идет, смотрит, завидует, что бы обои сменить или что-то такое сделать. Но это не работает. Во-первых, Господь не спонсирует такие проекты, мне приходится напрягать голову и все такое, я углубляюсь, я в зависимость, в долги встреваю. Вот. Короче говоря, я перестаю жить. Итак, на территории дьявола я никто, зовут меня никто, я дасу-дасу, ану-дасу, я никто. Понимаете? Вот я был кто-то, а меня сделали и сказали, да ты никто. Смирение, все такие дела. Все. То есть я никто. Ты ничего не можешь сделать. Ты от всех зависим. Если ты никто, ты от всех зависим, да? От милости там. Бога, но до Бога тоже далеко. Ты настолько никто, что ты даже до Бога не можешь достучаться. Ты настолько никто. Ты вот от милости каких-то мифических преданных, которые тебя вот найдут, и вот, Господь, вот удели внимание, тут вот завалялось. Нет. А на территории Бога я кто-то, я личность, я большой, я очень ценный, я там преданный. Вот, преданный. Преданный такое непонятное слово, и я хочу сказать, не самое удачное слово, не преданный. Вот есть любящий, это я понимаю, а преданный, это что-то, будем так говорить, да, в рамках этой. Преданный это как верующий. Преданный это преданный какой-то идее. Слово преданный не во всей полноте освещает вот этот термин, что человек вот у него все, вот который с Богом, вот преданный. Вот. Ну преданный, вот человек должен любить Бога, да? Как бы. То есть, что такое человек любящий? Вообще, что он хочет? Что хочет человек, который любит? Он хочет, он вообще ничего не хочет, он хочет быть рядом с объектом любви. Все, что он хочет. Он больше ничего не хочет. Вот. А все остальное это антураж. А что хочет человек, который не любит? Он хочет всего и побольше на всякий случай, да. Потому что ему не хватает, он находится в недостатке. Любящий человек точно знает, что ему надо. О! Что такое любовь? Господь говорит, вот это твое, он знает долю твою, он ею наедается, потому что она до молекулярного уровня подходит. То есть он полностью насыщен, он все, находится в победе. Ну, мы немножко на паузу продолжим. Счастье – это когда происходит изменение. Изменения могут быть сделаны только Господом, больше никем, потому что Он единственный Творец. Мы только принимаем Его творение, как Иисус говорил, «Я ничего не делаю, не видя Отца творящим». То есть Иисус сам не творил. Или там вот был такой интересный фильм, «Пастор Пио», по-моему, так, давно как-то смотрел. Его сопровождали чудеса, знамения всякие, да, за ним там люди ходили, видели силы за ним, он с детства уже был такой, его не церковь выучила. Если вы думаете, что религия штампует святых, нет. Святые приходят в религию, чтобы что-то там подправить, а на самом деле религия, территория дьявола однозначна, она в войне находится на территории именно дьявола. И что она делает? Она чистит. Она, ну, вредные привычки, все такие дела. Но вместе, как с водой, она выплескивает, ну, и ребенка. Она тебе говорит сразу со старта, ты ж никто. И сразу она тебе говорит, каким ты должен стать. И ты сразу попадаешь на территорию дьявола. Сразу. Потому что ты теряешь свою природу. Вот в Днепропетровске было такое... Бхагавад-гита говорит, что если ты не действуешь согласно твоей природе, то это путь крайне опасен, надо заниматься своим делом. И эта фраза, она во всех отношениях, это не просто где-то я на заводе устроился, там, вот я токарем там, или пекарем, не-не-не. Это там кшатри, или ты вайши, или кто. То есть, или ты под юрисдикцией Господа, или под юрисдикцией кого-то. Смотрите, что получается. Как наша лекция называется, где она там... Сила территории, победа в жизни твоя зависит только от того, на чьей территории ты находишься. Все. Больше и все. Не твоя выучка. На территории дьявола находишься, все, ты проиграл. На территории Бога находишься, ты выиграл. И не важно, там, что ты делаешь. Все, что ты будешь делать на территории дьявола, это будет, ты движешься к твоей. Ты можешь быстро двигаться, можешь медленно. Но там это вектор, все на уничтожение. Почему? Нам надо счастье. Счастье дается, ну, которое постоянно называется ананда, называется блаженство, которое постоянно ты растешь. То есть у тебя изменения, изменения, изменения. Как происходит изменение? Изменение происходит только у Бога. Как они происходят? Бог тебя помещает на какую-то новую территорию, в какое-то место, к которому ты не готов. Не готов. Это называется предание шаранагати. Шаранагати. И там он тебе, как обещает Бхагавад-гита и как обещает Библия, там он тебе дает то, что тебе не достает, и сохраняет то, что было. И ты в результате растешь и обретаешь себя. Это 18 глава. Да? 18 глава, там и 66, и там чуть-чуть, и чуть до, и чуть после. Вот. А что делает дьявол? Он тоже помещает тебя на территорию, к которой ты не готов, но с убеждением, что ты готов. И перед этим он тебя обучает. Обучение не имеет ни малейшего толку, только вред. Ты обучаешься неизвестно, потому что тебя помещают в новое. А когда ты начинаешь обучаться, ты обучаешься, понимаете? Ты сначала попадаешь, и Господь тебя обучает. Сначала предание, как работает вот Господь сердце. Сначала ты как Шива, потом как Брахма, потом как Вишну. Помните, да? То есть сначала ты, это момент самопожертвования идет, как Шива. Вот это вот истинный вайшнав, или, который идет, он не за себя идет. Потом он понимает, что это было, как Брахма. Брахма, он умный. А потом только вот это наслаждение наступает, там, да, Вишну, когда вот это все хорошо. Ты снова осваиваешься на этой территории, и дальше. И этот процесс бесконечный, потому что если только он остановится, все, смерть. Вот, духовный мир. А когда ты попадаешь на территорию дьявола, ты такой выученный, ты знаешь все наперед, у тебя гарантии. Чем отличается, чем авторитет дьявола от авторитета Бога? Чем они подтверждаются? Какими печатями, какими вот этими вот. На территории дьявола это, может быть, ты инициированный, тебе распиарили везде во всех газетах. Ты авторитет. И вот это написано, и мокрая печать, видишь? Вот, вот. И вот эта администрация такими вещами. И это называется авторитетно. Это авторитеты, фиксированные на территории дьявола. На территории, ну, князь мира сего, понятно, да? Там все бумажное и временное. И поэтому мы видим, что авторитеты что-то меняются, что вот раньше был царь, а сейчас царя убрали, и на него столько грязи, столько помоев. Ну, следующий царь выливает на него, чтобы таким образом подняться. А как же? И причем не просто напрасленно, а реальные там все эти вещи были, да? А чем определяется авторитет духовной площадки, не надо, духовной площадки или территория Бога? Чудеса и знамения. Ты идешь, и не какой-то клерк подтверждает, что да, правильным путем идете, товарищи. Нет, там гроза, там молния, там что-то, там вся природа говорит правильно, или природа тебе противится, не-не-не, не ходи туда. Весь мир тебе подсказывает. Не люди и какие-то учреждения, а весь мир подсказывает. Чудеса, это знамение называется, и чудеса. Как определить? Ой, может быть, я такой слепой. Знаете, если люди идут и сразу видят, вот кошка перебежала, это все. Но официальная религия, официально говорит, это суеверие. Нет, это не суеверие. Это тебе мир подсказывает. Почему они от этого? Потому что у них же другие авторитеты. У них же не черная кошка авторитет, а вот то, что там администрация написала, вот авторитетно. А тут черная кошка рушит весь их авторитет, понимаете? Поэтому ну, есть смысл присматриваться к миру. Вот. Ну и чудеса. А что такое чудеса? Чудеса, то, что сегодня чудеса, завтра будут не чудеса, завтра мы будем это понимать. Это чудеса только вот на самом первом. Это когда Господь, потом Он мне дает это в руки, это не чудеса. Ну вот это радиотехника, вот аппаратура всякая, да. Дикарю покажи, он скажет чудеса, сейчас мы это понимаем. Так же и дальше, и дальше, и дальше. Так же вот эти, со временем это может быть, ну само время, это все, что материя, с этого можно все лепить. Прошлое, будущее, время – это материя. Время – это материя. Пространство – временной континуум. И значит, когда-то на каком-то уровне, любви. Ну, любовь – это значит, ну, то, что рушит сектантские вот эти вещи. Итак, территория. В чем состоит так называемая благая весть. Слышали в христианстве благая весть? В чем она состоит? Она говорит, вам не надо учиться махать мечом, не надо много знаний, вам надо что? Понять, что вы уже свободны. Вам надо просто вылезти на вот эту территорию. Вам надо принять решение вылезти на эту территорию. Даже более того, вот есть старый Бхагавад-гита и новый Бхагавад-гита. Я имею в виду переводы. Вот это... Ну, такая синяя обложка, да, Бхактивиньяна Госвами перевел. Она немножко подпорчена уже с переводом. Вот там написано в синей, что тот, кто та-та-та-та-та-та, он уже никогда не возвращается в материальный мир. А раньше перевод, который в красной Бхагавад-гите, он никогда не возвращается к материальному мышлению. Понимаете? В чем разница? Разница в том, что мышление поменять могу прямо сейчас, а в следующей Бхагавад-гите пока не помрешь. Понимаете? Сознание и есть территория. Сознание – это самая такая площадка территории. Потому что, ну, как не человек, как не место красит человека, а человек красит место. Потому что человек по образу и подобию творец. творец. Он не может что-то творить, но он может согласиться с творением Господа или не согласиться. Он может делать в виде отца творящим или вытворять сам. Вот то, что сам вытворяет, получится, но потом уничтожится. Вот мы сегодня Шримад-Бхагаватам разбирали, там был такой текст, что благодаря, я не помню дословно, но смысл такой, что благодаря преданным Господа, вот этот мир как-то еще и держится на чем-то. И вот мы это разбирали. Ну, смысл такой, почему благодаря преданным Господа? Преданным, потому что они, то есть есть уже существует план. В этом плане мы все счастливы, это прописано. Вот. Все, понимаете, все. То есть, ну, как это говорил товарищ Ленин, что коммунизм не может быть в отдельно взятой стране, потому что, ну, вот в Америке американцам там хорошо, так за счет других, да, а вот что всем было хорошо, в этом есть Божий план. И вайшнавы — это те, которые не противятся этому плану, и вокруг них все хорошо. Вот он такой святой, ты просто попадаешь в его зону, на его территорию. Он такой магнит, он такой, ты проникаешь в его сознание, у тебя болячки проходят, у тебя, ты перестаешь злиться, ты уже шел с автоматом всех убить и бросаешь этот автомат, но тебе не надо, понимаете? Все умиротворяется, ты попал на территорию Господа, вот он проводник этой территории. И вот благодаря им еще что-то. А если, потому что все остальные, они противятся Божьему плану, они хотят сделать коммунизм в отдельно взятой стране, в отдельно взятой квартире, в результате получается война и бойня. В чем заключается война? В чем она заключается? Вот мы боремся там. Воюют ли вайшнавы? Воюют. Воюют вайшнавы. Вот. Ну, я могу такие серьезные примеры. Ну, я приведу пример Прабхупады, например. Пример Прабхупады. Там, я не помню, в общем, было в Америке какая-то передача, и вызывал, он бывший морпех такой, знаете, был морпех, и он такой был, я не помню, просто без имен, и передача как-то называлась. И вот он вызывал кого-то на беседу, и просто его садистки добивал. Вот. И все это радовались. Ну, есть люди, которые любят попить кровь, хотя бы когда смотрят на это, они тоже, знаете, да, как бы соучастники. И Прабхупада был приглашен, но его ученики говорят: не ходите, это вообще извращенец. Он там, ну, ничего. Он говорит: не-не-не, я таких людей люблю, я пойду. И он пошел туда, и тот задал вопрос, говорит: а зачем нам вот эта какая-то непонятная индусская религия, потом в Индии смертность выше, чем вот у нас вот в Америке. У нас тут вот медицинское обслуживание, все дела. Прабхупада четко по слогам там сказал: смертность везде одинаковая, стопроцентная. Тут выпал немножко такую прострацию и думал, как бы его зацепить. А почему вы обрили голову? Да. Почему вы голову обрили? Он говорит: ну, потому что что-то, как же он сказал, что...
Вы бреете ноги.
Вы ноги, говорит, зачем вы бреете? Наоборот, ногам должно быть тепло, что-то такое сказал. Они не нашлись. А вот что земля там плоская? Он говорит: везде, где я хожу, везде видно только плоскую. Ну, такое. И тот и он убил его просто этим вопросом, когда он сказал что-то. А что будет, если все вот примут ваше учение? Он говорит: да, не беспокойтесь, такие как вы, идиоты, никогда не примут. Да. Всегда найдутся, которые никогда не примут, даже и так что успокойтесь. И начал там свое там. То есть он повелся как воин, он так задиристо, так жестко, да? Вот. Вот Прабхупада, вся парампара. Он, смотрите, в чем благая весть состоит? Благая весть состоит в том, что тебе достаточно зайти на территорию Бога, а ты находишься на ней, Бог тебя приглашает ежесекундно: иди сюда, открывай твой рот, да пошли, но ты не идешь. Ты только заходишь туда, И ты превращаешься из ничтожества, дьявол такой большой, Махамая, там такие цунами, все, дьявол становится ничтожеством. И ты побеждаешь его легко. Легко. Ты вот так вот щелкнул, и все, легко. Но тебе надо перейти на эту территорию, только и всего. И вся война закончена сразу. Как только попадаешь туда, все. Итак, когда ты... Выбор будет каждый раз. Почему? Потому что... Просто потому, что мы движемся. Мы движемся, значит, мы изменяемся. Раз мы изменяемся, мы должны эту территорию менять. Мы не можем в одной территории долго. Если Господь нас зовет, и мы не подготовлены, это предание. То есть это участь только храбрецов. Это называется преданные или верующие, или ну какие еще там, у мусульман как? Верные, неверные, да? Вот так вот. То есть или смельчаки идут за Господом, потому что ну не за себя. И там они получают и возрастают. Либо у меня возникает проблема. Я начинаю обучаться, как бороться с этой проблемой. И потом иду туда. И там меня тепленько это и встречают. Потому что подготовиться к новому нельзя. Меня там раздевают. И в Бхагавад-гите говорится, ты теряешь себя. То есть, если ты не пошел за Господом, ты пойдешь тем же самым путем. Ты будешь это... Ты своими силами будешь решать эту проблему. И ты теряешь не что-то, ты теряешь себя. Себя. У тебя забирает то, что у тебя и было. Почему? Потому что ты не отдал. Тебе надо было это дать, взять новое. Вот. Итак, территория. На территории есть сила. На каждой территории тебе дает либо эту силу, либо эту силу. И ты можешь жить так или так. А счастье, почему люди, вот некоторые привязаны к пороку. Вот наркоман, да? Вот наркоман, если наркоман будет ну, слабо, но регулярно потреблять наркотики, за 15 лет он превратится в ничто. Он будет лежать вот так вот на постели, ничего. 15 лет, все. Ну так, наркотик, то есть, ну такие запасы среднего организма. 15 лет и все. Но почему он не может отвязаться? Потому что это счастье. Счастье происходит не от того, что я теряю или увеличивается что-то, а от того, что происходит движение. Мне становится больше, знаете, как переменный ток. Вот лампочка горит, потому что там вот так вот все. Потому что есть движение. Вот синусоиду кто-то видел, да? Вот когда есть движение. Когда ко мне прибывает что-то так, много чего-то наваливается, это движение. Я от этого ощущаю счастье. Или от меня кусками отваливается что-то, отдаю. Я тоже ощущаю счастье. Я употребляю наркотик, а у меня отваливается разум необратимо, кусками. И когда вот он уходит, я ощущаю счастье. И мне хочется это повторить. Чтобы вот протяжка такая была, понимаете? Ощущение движения. Потому что счастье это и есть ощущение движения. Счастье это и есть ощущение жизни. Если нет, ты встал на месте. И тебя просто разбирают на запчасти. Уныние – смертный грех. Смертный грех – это значит, ты проиграл войну, и ты скулишь и ноешь, Господи, помоги. И это считается духовным. Нет, я заявляю, это не считается духовным. Библия говорит, это не духовно. Кришна говорит, это не духовно. Он говорит, Арджуна, хватит. Вот, знаете, Бхагавад-гита – это инструкция, как подбирать сопли. Вот так вот. Ныть нельзя. Нельзя. Как только ты ноешь и ты считаешь это смирение и все такое, религия поддерживает это. Поддерживает, потому что это территория дьявола. Я такой маленький, я ж такой маленький. Как только ты сказал, что ты маленький, значит ты на территории дьявола. И все, эта территория высосет тебя до нитки. И что бы ты там ни делал. И главное, что люди думают, что они там служат. Нет, там они не служат, там я уже говорил, там все не настоящее, там полный театр. И именно люди, которые вот склонны к такому нытью, это самые жестокие люди. Самые жестокие. Как только представится возможность как-то себя проявить, там под маской вот этого, я вот такой, там столько злой, столько злобы накоплено. Когда она уходит, любой, только просто удивляешься. И поэтому это не приветствуется в религиях. Вот есть пессимисты, оптимисты, есть флегматики, есть холерики. Не-не-не-не-не-не-не. Есть сила, есть отсутствие ее. Все. Есть жизнь, есть это. Есть Бог, есть... я двигаюсь в другом направлении. Все. Очень просто. Есть верующие, которые верят своему сердцу и идут за ним. Есть неверующие, которые сомневаются в своем сердце, естественно, идут туда, где вот это. Когда мы что-то говорим, где-то говорим, друг другу говорим, из нас исходит что-то от духа, потому что, ну, дух шевелит нами там, да, и мы сами. Вот сейчас я не... Сам даже себя не понимаю, что я говорю. Понимаете, что я говорю? Вот, ну, вот учительница, которая, вот, например, ну, формулы там рисует какие-то, да, она передает знания математические, но хочет она или не хочет, она передает свой характер. Она передает свой вектор, на какой территории она находится. Почему мы одних учителей любим, других нет? Вот он классный специалист, он знает свою специфику производства. Но хотим мы того или нет, эта учительница или учитель, прежде всего, она передает свою территорию, на которой она находится, а потом уже вот эти знания. И вот эти знания, которые передают, любые, Бог там синий или коричневый, или там какой-то там, или формула такая, или А плюс Б там квадрат, или что такое, все равно это просто носители территории. Вообще знание упразднится, потому что там чудеса и знамения. Чудеса и знамения будут. И как? Опять же, вот эта благая весть, она скрывается. Она скрывается религиями. Вот, я сейчас, смотрите, прочитаю. Говорится, она не скрывается, но она ставится на второе место просто. На второе место. Я сейчас прочитаю, каким образом это делается. Сейчас где-то у меня была запись. О, вот. Так. Вот то, что я говорил. Каждый человек, когда говорит, доносит себя и духа, с большой буквы. Себя и духа. Потому что есть такая даже глава, где там называется «Есть поле, есть познающее поле, есть знающее поле, там дух, душа и тело». И тело называется кшетрой. Кшетры, полем деятельности. Вот он доносит, потому что, то есть, каждый человек, тело каждого человека является территорией. Тело человека такое, какое у него сознание. И поэтому нам нравится этот человек или нет. То есть, ну, внешние проявления. И мы маскируем свое тело под красоту. Типа у нас сознание красивое. Понимаете, если у тебя будет красивое сознание, ты будешь красив при любых чертах лица. Повлюбляются все.
Да? А у топ-модели получается хорошее сознание, получается так? Вот. Я когда-то встречал такой вопрос.
Ну это театр, понимаете? Театр. Ну, театр. Ну, сознание, да.
Ну да.
Нет, красота вообще понятие относительное, потому что красота — это интуитивное понимание правильности. Вот красивая девушка, у нее такие вот щеки, вот это, значит она репродуктивна, значит она не болезненна. И мы воспринимаем, что, ну, без всяких медосмотров, что там должно быть нормальное потомство. А у ней вот синие вот это вот, вот так вот. Ну, есть такие, что вот ему такое нравится. То есть вкус можно изменить, оказывается, да. Вот. Или, например, вот были такие кувшины, я не понимал. Вот кувшин, знаете, кувшин вот. И он вот не так заканчивается, а у него такая какая-то пика вот такая, острая. Я думал, что за кувшин? Какое-то извращение. Оказывается, это для пустынь. Его так втыкаешь в песок, он стоит. Не падает. И тогда я понимаю, да, понимаю. Или, например, мы возьмем до какого-то скорпиона, это ужас. Но если мы посмотрим с точки зрения, а вот скорпион на скорпиониху смотрит. Ох, какие клешни красивые. Потому что, да, там... Да. Ну, там среда обитания такая, и там мы понимаем, что красота – это интуитивное понимание. Итак, каждый человек, когда говорит, доносит себя и духа. Духовный берет от духа, слушатель имеется в виду, духовный, как мы слушаем, духовный берет от духа и отделяет человека. То есть неважно, как ты рассказываешь, а что ты рассказываешь. Вот духовный понимает, что ты рассказываешь. Материальный не понимает, что ты рассказываешь. Он сможет, не понимает, что, ну так красиво. Ну так вот. И поэтому можно это впихнуть. Так, недуховный духа просто не видит. И естественно сконцентрирован на способе подачи. Религия, пользуясь отсутствием развлечения, что подают, в кавычках, научилась блестяще вкладывать в мозги людей программы, с помощью которых ими может административно управлять любое правительство. В этом, собственно, и заключается главная задача всех организованных религий. Кто-то писал? Нет, я только святых сюда пишу. Ну, в принципе. Ну да. Не, ну главное. Понимаете, главное, да. Вот. Ну, больше всего по. И вот про официальных религий. Вот. Везде, где регистрируется спонтанное движение духа, официальная религия изымает благую весть о доступности свободы, просто переставляя акценты с Бога в сердце на религиозного администратора, не оставляя ни единого шанса на освобождение. Я сейчас почитаю, что же благая весть-то? Так, где у нас? Ой, сейчас про благую весть. Благая весть — это просто ты идешь на территорию, придешь на территорию и все. И больше тебе ничего не надо. Но нам говорят, тебе очень много чего-то надо. Вот благая весть. Да. Что-то еще надо, понимаете? Надо что-то еще. Я вас обманул. Потому что, знаете, на территории... А что мы делаем на территории? Вообще, что мы делаем на территории? Хотим этого или нет, но мы как-то рассказываем о себе, да? Вот я уже появился, я уже... даже я молчу, но уже вот... А мне что-то одета, такая какая-то прическа или отсутствие ее. Вот, да, да. Мы уже как-то себя пропагандируем. Мы проповедуем. Вот как это. Как один Махарадж сказал, идите и проповедуйте. Ну, иногда открывайте рот. То есть проповедь — это, знаете, проповедь — это не болтать, это своей жизнью вы проповедуете. Потому что если ты успешен, если у тебя сила идет, это уже проповедь. Потому что проповедь ты проповедуешь или жизнь, или смерть. Вот смерть как-то не сильно проповедуется, но. То есть мы должны проповедовать. Проповедовать. Что Иисус сказал апостолам? Идите. То есть вот то, что я сейчас говорю, религия или дхарма, это не распространение религиозных догм, это распространение жизни в быту. Как правильно мыть посуду, вот это все. Как чтобы не навредить, чтобы твое счастье базировалось не на несчастье других, а на счастье других. О, интересно, да? Сам сказал, не понял даже. Вот. И сказал им, да, от Марка, глава 16, от Марка с 15 и дальше. И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари, даже не людям, всей твари. Вот. И кто будет веровать, спасен будет. А Евангелие в чем Евангелие состоит? Что он говорит? Вот есть такая книжа интересная, «Иисус. Конец религии». То есть он ее порубал просто. Где ты? А вот, Иисус. Иисус Христос – конец религии. Кришна тоже конец религии, Магомед тоже конец религии. Понимаете? Они говорили, ничего не надо. И что надо проповедовать? Проповедовать надо, что вам ничего не надо. Если вы поймете, что вам ничего не надо, а нужда состоит в том, это была предыдущая или какая-то лекция, нужда состоит в том, что у вас лишнее надо брать, и эта нужда справляется. Нужда – это как сходить в туалет. Вот это называется нужда. И нужду остановить нельзя. Ты будешь держать в себе, нужда будет исправлена. Понимаете? Вы ни в чем не нуждаетесь. Но нам говорят, не, вот надо что-то взять. Ничего не надо, все будет приходить. Но если я буду грести, то тогда нужда усиливается многократно. С тебя надо будет сдирать все лишнее. А я говорю, верните назад. И вот Евангелие говорит, если вы не будете натягивать на себя мир, у вас все будет, нужда будет справляться. И тогда вы начнете жить. А то вы занимаетесь только вот нуждой. А жить когда? Вот мне вот это, и религия говорит, вам надо это, очиститься надо, очиститься. Да Господь очистит, как очистится? Ну как очистится? Ну вот съел ты сразу понос, рвота, очищение происходит само по себе. Вам не надо чиститься специально, вам надо начинать жить, а по ходу пьесы все решится. И вот говорит, и проповедуйте. Кто будет веровать, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Почему осужден будет? Кто не будет веровать, автоматически попадает под юрисдикцию закона. А законом не оправдывается ни одна тварь, написано. Никто, ни одна плоть не будет оправдана по закону. Кто не жалует закон, будет осужден по закону. А кто знает закон, тот тоже будет осужден по закону. Знание, незнание закона. Потому что и ты попадаешь под закон автоматически, тебе надо встать над законом, встать над причинно-следственной связи. Это называется чудеса. Ты без чудес прожить не можешь нормально. Без чудес ты мертв, и тебя просто разбирают на запчасти. Как трактор бросили, и колхознички разобрали на шестеренки тебя. Вот так вот. Вот. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения, все даже по пунктам. Именем моим будут изгонять бесов. Если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Это говорится о простом верующем, не каком-то махарадже. Вот. Я знаю кучу людей обычных, просто нормально живут. Они так, руку раз, коленка прошла, раз там что-то ухо там стреляло, теперь не стреляет. Вот. Почему? Но остальных людей вера забрана. Забрана. Ну, так что ее вернуть. Вернуться на территорию. Потом забрана. Первое, что у тебя отбирается, это вера. Может, это такое крутое Евангелие от Марка. Просто. Но если мы посмотрим... И он сказал, идите и проповедуйте. Мы не можем не идти, не проповедовать. Просто не можем. Вот со мной что случилось, обязательно надо всем рассказать. Неважно, плохое, хорошее. Ну, плохое я одним рассказываю, жалуюсь. А хорошее другим рассказываю, жалуюсь. Там, или там хвастаюсь. Да? Мы проповедуем свою жизнь, что с нами. Мы проповедуем на самом деле то, что с нами случается. Господь поучаствовал или дьявол поучаствовал. Вот мы и рассказываем. Потому что нам необходимо, ну, с нами что-то случилось. Мы же не как вот мумия. С нами что-то случилось, вот когда с тобой ничего не случается. И поэтому ты не сможешь не проповедовать. Язык сразу тру-ду-ду-ду-ду-ду-ду начнется. А что говорит Бхагавад-гита? Она говорит то же самое, слово в слово. Кришна говорит, предайся мне, то есть зайди на мою территорию, и все, что я, извините, почитайте сами, да, я на память, то, что у тебя было, я сохраню, то, что не хватает, я тебе дам. И там даже написано, а особо мне нравятся вот такие, а вот такие еще, и а такие. А те, кто вот эту благую весть проповедует, что никому ничего не надо на самом деле, вот этих я люблю больше всех. Есть благая весть в этом. А те, кто проповедует, написано моим преданным. Моим преданным. Кто ж такие его преданные? Его преданные это те, это люди, которые смелые и не боятся идти путем сердца. Они просто не знают, что это он. Они просто думают, что ну, они сами такие. Ну, им просто надо объяснить, что, слушай, тебе кто-то там сказал, ты раньше этого не знал, откуда-то. Ты сам с собой иногда разговариваешь, ты не сам с собой разговариваешь, ты не сумасшедший. Ты с Богом это разговариваешь. Ты с ним обсуждаешь вот этот момент. Он тебя уговаривает, а ты говоришь, а может не надо. Потому что вот это вот. Когда мы с тобой разговариваем, знаете, как такое слово есть, минжуется, да? Такое слово есть. А, и колется, и колется. Это очень похоже на Бхагавад-гиту, когда вот Арджуна, вот Кришна, и они уговаривают. Он говорит, может стрелять, а может не надо стрелять. А вот, понимаете, и у нас это происходит, этот разговор внутри. И главное, совестных людей. Совесть, совместная весть, да, вот вы говорили, совместная весть. У кого есть совесть? У того есть и богатство, у кого есть совесть, у того есть и здоровье, у кого есть, понимаешь, если у тебя есть совесть, то есть ты с Господом зацеплен, у тебя есть все остальное. Если у тебя нет совести, у тебя нет ничего. Почему нет ничего? Потому что ты на территории дьявола. И не надо ходить на территорию дьявола и проповедовать. Ты должен проповедовать те, которые... Не все люди, которые знают Бога, а находится на территории дьявола. На территории дьявола, на территории Бога находится очень много, которые не знают его. Представьте себе. И вот ты должен быть на территории Бога и проповедовать. И об этом говорили все ачарьи. Нет, надо вот весь мир. Не-не-не, не надо весь мир. Только тех, которые приходят к тебе. Господь тебе к них, но... Их ваши пути пересекутся. Не надо проповедовать тем, которые бессовестны. Им это не надо. Им пускай проповедует дьявол, он их обчистит до нитки, лишнее обрежет. Не надо никаких очистительных этих. Вот тогда он к тебе придет, и ты ему что-то расскажешь. Иисус, например, когда он говорил, вас не слушают там, отряхните с лотосных стоп, идите туда. Не надо им говорить. Пусть мертвые хоронят своих мертвецов. Не мешай. Не мешай. Прабхупада говорил, вот как я только с интервью, он говорит, всегда будут идиоты, которые не примут это никогда. И не надо их трогать. Потому что если ты попрешься на территорию дьявола, как только ты сходишь на другую территорию, ты теряешь с Богом все, и тебя просто. И ты не, там ничего не проповедник, ты никакой не проповедник. Более того, ты таким образом, у дьявола получается хорошее приобретение. Ты туда приходишь и со всеми своими наработками. Вот. Ты таких столпов там поднимаешь. И поэтому очень дьявол переманивает таких людей. Как это говорится, много званых. Да мало избранных, много их прельстят. Избранных прельстят. Избранных прельстят. Такой момент есть. Такой момент. Итак, территория организованной религии однозначно территория дьявола. Однозначно. Особенно в централизованных, особенно в огромных, в мега таких храмах. На периферии там нормальные люди есть. Там нет такой централизации. Там все друг друга знают, просто, понимаете, там личностно больше общения. Просто сама централизация, подразумеваем, когда много людей, возрастает процент имперсонализма. Мы просто друг друга не знаем. Не можем мы любить друг друга. Чтобы любить, надо знать объект. А мы не можем. Мы просто становимся винтиком в какой-то машине. И уже это не есть хорошо. И там в основном занимается очищением. Еще один момент из ачарьев. Так. Нет, мы сейчас почитаем вот что. Шримад Бхагаватам. Ответы Шукадевы Госвами. Шримад Бхагаватам, 52 глава, 9, текст 18. Итак, есть радость, а кто-то скажет, а противоположное качество радости.
Горе. Печально.
Смерть.
А горе, да, горе, горе. Не, я вот хочу корень, понимаете, корень. Вот корень всех хороших, вот любовь, совокупность совершенств, да? Любовь, совокупность совершенств. А совокупность...
Радость – это жизнь. Жизнь доставлять. Ра – это жизнь.
Да, доставлять. Хорошо. А я хочу сказать, да. А теперь вот, ну, противоположная смерть. Вот мне надо слово, которое является платформой, и из него, чтобы произрастали все пороки. Что это за слово? Есть такое слово на санскрите «мацария». «Мацария» такое слово. «Мацария», да? Оно переводится как «зависть». Но не совсем «зависть», оно еще переводится как «злость». Так вот, на территории Бога радость, любовь, на территории дьявола злость. И на территории дьявола, там люди ходят с такими с улыбками, слащавыми, религиозными, политическими. Знаете, как предвыборные, я вас там всех, вот это вот, вот, улыбочки. Но там злость, злость. Я сейчас зачитаю ответы Шукадева Госвами. Сердце Господа, созерцавшего Верховного Господа во всем его великолепии, преисполнялось радостью. Оно это 2.9.18. Оно переполнявшей его трансцендентной любви и экстаза, на глазах у него выступили слезы. Ну и так далее. То есть радость. А вот противоположное. Шримад Бхагаватам предназначен, это комментарий я читаю, того же текста. Шримад Бхагаватам предназначен для людей, не знающих, что такое злоба. Злоба, мацария. Озлобленность, присущая обусловленному существу, то есть достаточно, что ты от чего-то зависишь, не свободен, все, ты преисполняешься злобой. Потому что, ну, тебя связали. Ты можешь не показывать, ты можешь сам себе в этом не признаваться, но злоба есть в наличии. Вот очень интересный комментарий, почитайте, вот 495 страница, 2.9.18, в самом начале. Озлобленность, присущая обусловленному существу, имеет очень глубокие корни. Оно начинается со злобы на верховную личность Бога. Начало озлобленности... Мне что-то говорят, а я, ну, это поперек моих прав, оно не похоже как бы на злобу, да? Для нас злоба, это уже убивать надо, вот так вот. Но злоба начинается, начало злобы просто неприятие. Неприятие. Злоба, присущая обусловленной душе, остается с ней даже тогда, обусловленной душе, когда у нее возникает желание слиться с Господом. То есть не такая вещь, да? Такая простая. Не так просто, а это зависть. Но путь бхакти-йоги, на путь бхакти-йоги человек вступает с того момента, когда у него появляется твердая убежденность в том, что одного преданного служения Господу в состоянии любви достаточно, чтобы достичь высшего совершенства. Достаточно. Что такое бхакти-йога? Бхакти-йога это... Зайди на территорию Бога и все. Зайди на территорию своего возлюбленного и все. Делай то, что ты любишь. Есть, знаете, религиозный Бог. Религиозный Бог, вот он такой, такой сякой, он требует таких ритуалов, он требует от тебя того, сего, так поступать, так поступать. И есть настоящий Бог, который находится у тебя в сердце и говорит... У тебя есть свобода выбора, но эта свобода выбора заключается не между тем и этим. Она заключается единственно между тем, что ты любишь и что ты не любишь. Но что любить, тебе придумывать не надо. Я тебе указываю, что тебе любить. Все. Я не выбираю, что мне любить. Потому что вот эта любовь, это действие, это функция, это есть я. Это вот единственный путь. И ты должен идти и не сворачивать. И чтобы вокруг там ни гомонили. Вот. Ты не должен сворачивать с пути любви. Все, что делается без любви, не только бесполезно, но и вредно. Потом тебе будет очищать крупной наждачкой от того, что ты сделал без любви. Очищать, потому что оно к тебе не прирастает, это тебе не положено, это не живое. Все, что сделано без любви, сделано из злобы. Начало злобы – зависть. Без любви. Ты почему-то проигнорировал, тебе Господь пальцем показал, вот это твое, бери. Ой, нет, а что люди скажут? А закон не дозволяет вообще. А у меня нет квалификации, а мне надо вот всем там перераскладывать. Он говорит, бери. Ой, нет. А если это не взял? У меня пустота в жизни, потому что я же двигался. Чем ее заполнить? Я начинаю грести все подряд. И становлюсь зависимым от вот этих вот... Зависть. И возникает злоба. Вот эта зависть перестает в злобу, потому что я это и это, не хочу быть никому должен, я не свободный. Любовь, лотос любви распускается на, как на озере свободы, если кто-то там сказал, не помню. Если нет свободы, нет любви. Я сейчас прочитаю. Мы даже не четко понимаем. Некоторые понимают любовь, преданность вне свободы, они этим не являются. Я сейчас прочитаю, почему это так. То есть территория Бога – это свободная территория, где ты свободен. Территория дьявола, где ты узник, где ты не свободен. И первый маркер – что ты не на той территории, ты уже, ну, раз автобус что-то не подошел, понимаете, уже какие-то препятствия, и ты же благое дело, нет, благое дело тебе впереди все зеленые светофоры. Я хочу сказать, что, как отделить, и дьявол все про как благие дела, ну, позиционирует. Например, мать Тереза. Хорошее вроде дело, да? Хорошее дело. Вот я разговаривал с женщиной, она, вы знаете, она занимается вот там кошки, собачки, приюты. Помните, да? Она вот обещала прийти. Она говорит, как же так? А в приютах, знаете, творится страшный кошмар. Там работают люди, которые иногда сокращают поголовье вот этих кошек и собак. Причем они такие люди, которые, ну, они не просто их убивают, они их убивают садистки. В приютах, да. Убивают садистки. И такие люди, они приходят, они получают за это деньги. Вот. И некоторые просто называются... приюты смерти, концлагеря для животных. Ну, там, кто если коснется, действительно такие вещи. И тот, который занимается этим, спасает их, я с ним разговариваю, он говорит, хочется взять автомат и перестрелять эту всю администрацию, что они так делают. Перестрелять. Я говорю, злость у тебя есть? Есть. Чем ты отличаешься от вот тех? Понимаете, вот я вот всех люблю. Не надо всех любить. Еще раз напишите большими буквами. Не надо всех любить. Люби долю свою. Вот моя жена, вот моя работа. Вот, понимаете? Все. Тогда вокруг вас эта любовь будет возрастать. Вы дальше пойдете. А если у меня нет личной жизни, я начинаю любить всех подряд. У меня нет личной жизни, потому что у меня нет отношения с верховной личностью Бога. У меня такой, знаете, пантеизм. Люблю все. Люблю все. И тогда это хорошо. Это я немножко оторвался с этой гуны невежества. Это, знаете, есть уголовники за решеткой в тюрьме сидят. Они звери. Они ничего. И есть полицейский, который знает закон. Который ненавидит это нарушение закона. Но не находится в одном помещении. Это просто лишь второй этап. И вы находитесь оба на территории дьявола. Оба. И мать Тереза, потому что не решается вопрос. Еще 10 матерей Терез, но все равно вопрос решается, когда матери перестанут выкидывать детей на улицу. Вот тогда вопрос решается. А почему их выкидывают на улицу? Потому что для этого созданы условия. А вот мать-одиночка, значит, это, ну, мы путаем добро и зло. Путаем добро и зло. И на территории Бога, на территории дьявола. На территории дьявола забота большими буквами, забота. Мне рассказывали в Германии, такая забота. Я для чего говорю, чтобы мы не путали. И нам иногда так хочется попасть на территорию дьявола, там такая реклама сумасшедшая. Там столько обещают, чтобы... Вот я алкоголик. Вот я алкоголик. Я в Германии, я алкоголик. Я иду, я регистрируюсь, что я алкоголик. Меня смотрят, да, в крови там такое это. Что делает страна? Я каждое утро могу приходить, получать свои положенные 100 грамм. Мне дают квартиру, что я не работаю. Дают пособие на всякое это. Раз в год нас собирают алкоголиков. И везут в Италию на пляж отдыхать культурно. Забота. Или вот мать-одиночка. Да забивали камнями раньше. А сейчас надо пособие. Но к чему это ведет? А зачем мне такое вот это карма? Карма, не карма, муж не годится. Вот я вот и родила для себя все. Почему? На Филиппинах муссировался закон где-то 50 лет. Ну, приняли закон, древний закон, средневековый закон. Преступность сразу как корова из такой слезала. Просто ввели смертную казнь, все вот такое, на Филиппинах. Вот ты просто читал в этой. Все. А сейчас законы. Это законы дьявола. Они позволяют тебе это делать. Они развращают. И потом, а где люди? А где мужчины? А где женщины? А о них позаботились, чтобы они перестали такими быть. Вот. И поэтому, как бы убирают войну. Убирают войну, понимаете? Но ты уже проиграл. Итак, что такое любовь? Что такое любовь, что такое преданность, что такое свобода? Так, немножко не то. Так. О. Если любви требует, она становится преданностью. Вот переваривайте. Мы тут говорим преданность. Если любви требует, она становится преданностью. Преданность. То есть бхакти, наверное, больше подходит слово любовь, а не преданность. Тогда я согласен. Если преданность, это еще что-то не то. Какая-то зависимость есть, да, в этом? Какая-то зависимость. Тут прям чувствуется. Если любовь дается, когда ее не просят, это твой свободный дар. Если доверие требует, тебя порабощают. Но если доверие возникает в тебе, в твоем сердце растет что-то. Если любви и доверия просить или требовать, они становятся фальшивыми. Когда они возникают сами собой, в них есть безмерная внутренняя ценность. Внутренняя. Они должны возникать. Они должны быть следствием наружной стимуляции какой-то. Бог тебе должен сказать, это ценно, это не ценно. Это люблю, это не люблю. Люблю, это значит, это твое. Это доля твоя. Все достойно любви. Но вот это, с этим ты живешь. А эта доля не твоя, не надо туда ручонки свои протягивать. Когда не просят. Даже помогать не надо. Когда тебя не просят. Да. Ты следуешь собственному сердцу. Ты не следуешь никому другому. Из свободы приходит твоя любовь. Из достоинства приходит твое доверие. Из достоинства. Не вот я вот такой. Шри Чайтанья Махапрабху в Чайтанья Чаритамрите говорит, А человек, который не имеет чувства собственного достоинства, никогда не придет ко мне. Бог это говорит. Человек, который не имеет чувства собственного, это я о ничтожестве говорю. Ой, мы такие, такие ничтожные. Нет. Мы себя не на помойке нашли. Понимаете? Вот. Из свободы приходит твоя любовь. Из достоинства приходит твое доверие. Эти утверждения духовности, это утверждение духовности, присущие человеку от природы. Ты уже рожден с этим. Запомнили? Ну вот. Так, и я хотел в связи с этим, то, что сейчас прочитал, это я прочитал для людей, которые находятся на территории Бога. Но и там, если от тебя требуют, если у тебя возникает, все, что изнутри возникает, это от Бога, что, что снаружи возникает, надо с этим разбираться. Понимаете? И в связи с этим возникает, где бы я ни находился, на какой территории ни находился, возникает два таких понятия. Они, кстати, входят ну, в жизнь. Это принимать и отдавать. Да? Вот когда мы живем, мы принимаем, это называется жить, это означает какие-то взаимоотношения, взаимообмен, там, энергетический, духовный, вещами, деньгами, чем угодно, да, чем угодно. Могу почку свою отдать, там, подарить кому-то там, ну, любой какой-то обмен, любой, какой только можно придумать обмен. И, значит, две такие вещи, принимать и отдавать. Если я не принимаю и не отдаю, вообще-то я не могу не принимать и отдавать. Тогда я буду красть, и причинять добро. Вот. Я прихожу, то есть если я не в любви, я буду тогда, если я в любви, я принимаю и отдаю. И это ну, не такая простая вещь, как кажется на первый взгляд. Мы все думаем, что мы добровольно принимаем и отдаем. Не, если мы рассмотрим свою деятельность, то выяснится, что мы это вынужденно делаем. И отдаем, и принимаем даже, понимаете, вынужденно. Вот. И тогда, если эти вещи назвать своими именами, это будет называться, когда я отдаю, я причиняю добро, догоняю и причиняю. Вот. Особенно, ну, кого успеваю догнать, и кто слабее меня, я им причиняю добро. Кто сильнее, не могу причинить. Вот не, мог бы, ну, хотел бы, но не могу. Вот. А остальное краду. Краду, причем эта кража может быть по-любому. Легкий такой шантаж, на слабо могу взять человека, но все, тут это вынужденное. И вот так вот люди живут на территории дьявола. Вот у кого такие моменты есть, это симптоматика. И вот сейчас я прочитаю, как правильно. Потому что это придется, это очень практично. Придется давать и брать. Что значит принимать? Почти каждый думает, что знает, что такое принимать. Почти каждый. Ну, это, дают бери, бьют беги. И это все. Не-не-не. А дьявол тебя заманит на свою территорию. Он говорит, бери. Ну, совершенно бесплатно. Кто-то смотрел экранизацию «Мастера и Маргарита»? Ну, совершенно бесплатно. В результате они зато голые вышли. Вот он дает, а потом ты голый. А начинается с того, что он дает. Поэтому знаешь, что ты будешь принимать. А, так, так, так. Ой, потерял строчку сейчас. Почти каждый думает, что знает, что значит принимать. Но задающий этот вопрос спрашивает себя и признает, что не знает, что принимать. Пока ты не даешь любовь, ты не знаешь, что значит давать. О. Пока ты не даешь любовь, надо объяснять. Пока ты не даешь любовь. Что такое давать любовь?
Ну что-то от души делать.
От души.
Да, то есть от сердца делать.
От души, от сердца. Давайте уточним. Можно я так, да, правильное направление мысли. Делать от духа. От души мы ничего отдать не можем. Душа просто принимает решение, согласиться или не согласиться. Господь что-то дает, от духа. И когда мы делаем от духа, это и есть любовь. Мы это даем. Это безлимитный источник вообще. Я даю, даю и не беспокоюсь, что он у меня кончится. Если беспокоюсь, что а не слишком ли я на широкую ногу так даю, ты даешь не от духа. Ты не, ты, ну, страх это правильное чувство, которое говорит, ты черпаешь из-за своего запаса. А потом будет похмелье, головная боль, и ты еле будешь шевелиться, и нечем будет жить дальше. Вот. Так. Угу. Пока ты не даешь любовь, ты не знаешь, что значит давать. То же самое верно относительно того, чтобы принимать. Пока ты не способен принимать любовь, ты не знаешь, что значит принимать. Принимать любовь. Принимать любовь, как по-вашему, что сложнее? Принимать любовь или давать любовь?
Принимать.
Гораздо сложнее принимать любовь. Принимать любовь. Потому что, по большому счету, все сводится к тому, что я должен принимать любовь Бога к себе. Что-то мы ее вообще не принимаем. Вот вообще не принимаем любовь Бога к себе. Потому что, ну если взять хотя бы, ну то, что, ну я думаю, с этим все согласятся. Вот все, что с нами случается, это Господь устраивает, да? Мы же не все принимаем? Нет. Ну ладно, это уже когда катастрофа с нами, потом мы понимаем, да, это было правильно. Потом, задним умом, понимаем, что если бы это не случилось, то вообще бы. Вот. Но мы начинаем не принимать его, не принимая его совет, когда он изнутри говорит, а это голос любви. Голос любви сейчас в совести была такая книжка интересная. Понимаете, эта книжка была издана... Ну, вообще не в религиозной структуре, вот этим преданным, который был мужчина, подписался как женщина, ему приходилось скрывать такие вот вещи. И я знаю, что всякие наши региональные секретари, когда говорят, а, начитался там любящей совести. Ну, так, знаете, благая весть религии не принимается. Ну, там же все сложно должно быть. Почему? Почему она не принимается, эта благая весть? Почему? Потому что это невыгодно религии. Религия рухнет, потому что любая религия есть, ну, да, это как секта, там секта, ну, чтобы не быть голословным, нет, все-таки дочитаю, про секту дочитаю, да? Вот, находимся ли мы в секте, как определить? А все религии, которые достаточно долго, ну, я просто прочитаю, вот, смотрите. Шикша вне искон, Шиварамам с вами. Официальная книжка. Если внимательно читать, не надо брать каких-то врагов, которые там говорят, ой, у вас все плохо. Читайте своих, но читайте правильно. То есть включите мозг, лампочку включите и почитайте. Все вы поймете, секта это или нет. По-другому, Божья это территория или не Божья? Секта, Бог в секте не живет. Ему тесно, он не может. Там не живет. И вот шикша вне искон. Шикша это значит наставление, это значит советы. Можно ли принимать мне советы, если я числюсь за этой организацией, от такой же организации, но ну, другой? Где там другая администрация? Тут пишется однозначно нет. Чинакья Пандит, известный философ, мудрец, который пережил 4 правителей. О нем легенда, Чинакья Пандит. Все говорят, да. Он говорит, совет можешь принимать даже у злейшего врага. Если ты с головой, если совет, это совет. Если он правильный совет, можешь принять. А тут вроде бы даже такие, вот смотрите, что тут пишется. Предисловие. Шиварама с вами это очень известный махарадж. То есть, Бог не живет за железным занавесом секты, а это значит, это территория дьявола. Секта это территория дьявола. Можно находиться в секте, но чтобы она на тебя не влияла. Как? Как она на тебя не влияла? Ты можешь находиться. Более того, вайшнав, верующие, все такие вот понятия, они, ты должен идти туда, где народ спасать надо, где они, ну в тюрьму надо идти, и освобождать умы. А то, ой, там в секты я туда не пойду. Это не то поведение. То есть больных надо. Вот он что пишет, Шиварама с вами, в предисловии. Я поддерживал знакомство с одним вайшнавом за пределами ИСКОН. То есть есть сочетание Сарасватмак, там всякие Гаудиаматхи, там. Видя опасность подобного примера, я и другие по опасности. Это опасно, понимаете? Опасно общаться. Я и другие по просьбе GBC прекратили общение с вайшнавами за пределами ИСКОН. Вот тут вот был на Исасане, когда там приглашали этого Витхату. Помните Витхата, да? Такой полярный летчик. Вы что, не помните полярного летчика Витхата? Посмотрите, пересмотрите его лекцию. Он говорит исключительно о героях. Вот. Вот к нему приехал браман такой, такой не худенький браман. И увидел просто книжечки, не исконовские, а с другого, вражеские. Вот христианские, ладно, но такие же, вайшнавские, понимаете, это чисто, знаете, бизнес, ничего личного. Вот ничего личного, да, личного ничего, чисто бизнес. Его просто взяли, отстранили. Причем я рассказал, как его отстраняли, это было ложь на лжи. Он говорил, я поговорил с вышестоящим, я звоню, он ни с кем не говорил. Он просто лжет. Браман, тот, который, его база, правдивость, и залгался. Почему? Это же хлеб его, понимаете? Просто отбил, он взял и отбил эту территорию. Вот. Ну ладно. Видя опасность подобного примера, я... То есть это продолжается. Этот процесс продолжается успешно. Знаете, почему оно успешно продолжается? Я хочу сказать. Потому что... Услышали? Наглость – второе счастье. Слышали? Угу. Вот. И это говорится, что... Ну, не очень, да? А я хочу сказать, что вайшнав – это тот, который не спрашивает, что ему делать, потому что он знает, что ему делать. Потому что Бог ему сказал, что сделать. Если другие возражают, он говорит, извини, я это буду делать. А, ты против меня, ну посмотрим, что дальше будет. Я же с Богом иду, мне не скучно, у нас двое. Понимаете? Он не спрашивает, что ему делать. Почему зло побеждает? Оно не спрашивает, что ему делать. Например, вот этот гомосексуализм, сколько я про него говорю, да? Он сейчас, он во власти, весь во власти. А там, где он не во власти, он не спрашивает, можно или нет. В Санкт-Петербурге успешно регистрируются гомосексуальные пары, лесбиянки. У них свой дворец бракосочетаний. Вот. Ну, там мокрой печати только нет, официально нету. И вот они живут спокойно. Детей запросто, я вот мать-одиночка. Почему нет? Они не спрашивают. А там, где они узаконили свое, там просто вот обычных, просто, ну, их гасят и все. А они не спрашивают. А вайшнавы, которые в кавычках вайшнавы, потому что настоящий вайшнав не спрашивает, он делает, ему Бог сказал, что тебе еще надо. Это приказ. А он спрашивает, у кого ты спрашиваешь, дорогой? Ты спрашиваешь у администрации дьявола, что делать, они тебе расскажут, что тебе делать. И скажут, нельзя. Нельзя, шикша в ней искон. А тебе вот этого нельзя, этого нельзя. Давайте согласуем. А вот они почему побеждают? Почему эти, я извиняюсь, я не знаю, как их назвать. Это не голубые. Их нормальное слово педерасты. Понимаете? Это, ну, это медицинское слово, это из энциклопедии слово. Они, понимаете, они считают, что это нормально. А вот мы геи. Геи — это такой парень, как все, как-то переводится, это аббревиатура. Нет, это не геи, это педерасты. И они, вот это правильное слово, правильное слово, давайте называть правильными словами. Они захватили власть, потому что они не спрашивают. А вайшнав, который до... Вот, верующий, который не должен ничего спрашивать, а делать, как Бог сказал, им рассказали, вы должны спросить смирение, старший, парампара, все дела. Дасу, дасу, не дасу, а ты вообще чуть унитазу не сказал, да? Вы вообще, вот. И вот смотрите, что пишут. Так что ты должен не спрашивать, когда тебе что-то разрешат. Когда вот тебе Бог сказал, вот твое счастье, ты будешь спрашивать, ты думаешь, тебе дадут взять свое счастье? Никогда тебе не дадут свое счастье. Потому что Материя сама по себе, вот это пракрити, ее задача гасить через все духовное. Гасить. А эти люди, они просто исполнители. Какое тебе дело до этих вообще людей? Ты просто проворонил свое счастье, оно у тебя есть, и ты в любой момент можешь вернуть. Тебе надо просто, твоя победа заключается в том, что ты просто приходишь на территорию Бога. Все. И все. Больше ничего. А он тебе расскажет, вот этот путь такой, что ты, тебе придется выключить логику. Потому что если ты со включенной логикой туда, ты скажешь, нет, это невозможно. Там нет болезней, там нет ничего, но там есть храбрость, пожертвования, и ты должен о себе забыть. Потому что счастье базируется в духовном мире на счастье других. Так, видя опасность подобного примера, я и другие по просьбе GBC прекратили общение с вайшнавами за пределами ИСКОН. Впоследствии не заставили себя ожидать. Члены ИСКОН стали принимать шикшу и дикшу. Ну, дикша — это инициация официальная, да? А шикша — это советы. Вне нашего движения. Ай-яй-яй-яй-яй. Даже сейчас в надежде обрести лучшее духовное будущее преданные оставляют ИСКОН. Если они оставляют ИСКОН, то с хорошего места никто ж не идет. Понимаете? Да, кто-то слаб, ищет что-то, но сильные люди, добро делается из зла, потому что его больше не из чего делать. Настоящий преданный никуда не ходит. Ему вообще все равно, там рай там, или ад, плохо или хорошо. Он ничего не хочет, потому что рай и ад — это, ну, чисто такие понятия, ну, комфорт и дискомфорт, да? Комфорт и дискомфорт. Удобно или неудобно, благоприятно или неблагоприятно. Это чисто материальные понятия. Вот, и вот хорошая была лекция, читал, кто же тут, Андрей Лукин читал, он говорил, лекция называлась, она еще не вышла в интернет, но вот выйдет, наверное, вместе с этой, «Квалификация наслаждаться». Так вот, мы не можем наслаждаться, не имеем такой квалификации наслаждаться материальной энергией. Просто не имеем. Но мы имеем наслаждаться квалификацией внутренней энергии. Понимаете? Мы можем иметь наслаждение. И как следствие придет наслаждение пракрити, материальной энергии. Понимаете? Потому что она всегда следствие. И вот. Насчет сект, да? Вот тут часть третья написано «Сомнение». Вот это я читаю не врага какого-то, да? Сомнение номер один. Секта ли мы? Это касается всех других. Я просто говорю, что религия, любая религия, которая достаточно долго организована, она автоматически секта, и она автоматически не работает на Бога. Она очищает, но вместе с водой и ребенка выплескивает. Понимаете? И ты вроде без вредных привычек, но тебя вообще нету. Понимаете? Тебя просто, ну, ты должен быть самим собой. Как только ты перестаешь быть самим собой, ты сразу попадаешь на территорию дьявола. Вот сразу. Потому что ты перестаешь действовать. Ты, вот такой, как ты, это ты. И ты вот идешь. Мы думаем, что ты идешь по Божьей тропе, ты должен там светиться. Нет, ты когда ты это ты, когда ты в безопасности. Итак, как и в других шастрах, в книгах Прабхупада рекомендуется общение с преданными, в особенно с возвышенными преданными. Почему же тогда необходимо налагать запрет на принятие шикши вне ИСКОН? Сомнение такое. Ну ведь есть ответ. Ответ просто потрясающий, знаете, просто потрясающий. Вот. Потому что это кажущееся противоречие, искать общение возвышенных преданных, но не за пределами ИСКОН. Можно разрешить следующим образом. Искать общение с возвышенными преданными в пределах ИСКОН. Ответ просто потрясающий, да? Вот. Это не противоречие, ищите, у нас тоже есть. Ну, а там то есть нету, да? Вот взяли вот так и обошли. Сомнение 2. Если даже при жизни Шрила Прабхупада давал преданным указания принимать. Но даже при жизни Шрила Прабхупада давал преданным указания принимать наставления вне ИСККОН. Ответ тоже потрясающий, запутывающий. Кроме головной боли я не буду даже читать. То есть тут вообще логики никакой дальше. Не, ну просто времени. Просто времени. Тут еще интереснее есть. Сомнение 4. В шастрах говорится, что духовным братьям гуру следует оказывать такое же почтение, как и самому гуру. Имеется в виду, что у Прабхупады были свои братья, да? Но потом они возглавили другие организации, а там сказали, фу! А как же эти, как же с этим быть? Вот. В шастрах говорится. Как же быть шастрами? Не является ли это доказательством того, что подобно тому, как и в прошлом члены ИСККОН принимали наставления Шрилы Прабхупады, а сейчас они должны принимать наставления его духовных братьев? То есть можно ли принимать? Ответ. Нет. Нет, точка. Вот. А опять друду-ту-ту-ту-ту-ту, там ля-ля-то-поля, не следует принимать их наставлений. То есть, знаете, а знаете почему? Видно, что ИСККОН далеко уже ушел от тех братьев. И будут большие расхождения. Я об них уже говорил. Когда администрация очень далеко уходит, и чтобы их не обнаружить, а поставим-ка железный занавес, да? Дальше. Духовного брата гуру нельзя считать во всем равным своему гуру. Вот в шастрах говорится, что духовным братьям следует доказывать. А вот местная администрация говорит, нет, нельзя. Я зачем это говорю? Что вот эти вещи, если их проигнорировать, тебе никто в рот или в уши не затолкает. Ты просто будешь игнорировать эти... послание дьявола преисподней, то ты можешь жить в любой системе, все будет хорошо у тебя. Просто не при... Мы должны быть парамахамсы, понимаете? В это... Тут парамахамсы, знаете, да, лебеди, которые там говорится, что он молоко от воды может отделить, вот так вот, смешать, он может молоко выпить и это ставить. Ну, я не знаю. Может, правда, может, нет, не наблюдал за лебедями. Но смысл, что мы должны. И мудрец может и в пыли поднять алмаз. Ничего, что запачканный, да? Вытереть и взять. Чинак и пандит от врага, говорит, можно принимать совет. Потому что тут есть зерна истины. Они везде есть, и ты должен это брать. Но если чуть запачкали, и все. Нет. Но вот это, я говорю, грязь. Вот это то, что не надо. Все остальное можно. Все остальное это... Но сердце говорит... Вот еще, а тут просто, как говорится, врага надо бить его оружием. Вот шастры говорят, ну что ты против шастр? И все-таки изворачивается. Сомнение номер 5. Известно, что Прабхупада приглашал других старших вайшнавов присоединиться к ИСККОН или сотрудничать вместе с ним. Почему же тогда нельзя принимать их шикшигуру? Вот. Он GBC говорит, нет. Отсюда мы делаем вывод, что Прабхупада был глупее GBC. Глубее, да, однозначно. Вот сейчас идет такой ретрит, не ретрит, уже закончился. В Омске, по-моему. Его ведет Читани Чандрачаран. И там, знаете, есть обязательно программа. Сейчас я немножко прихожу к практике. Я вам говорил общее, как вот по жизни, а как вот в организации. Потому что, опираясь на то, что мы все так или иначе приходим в какую-то религию, неважно в какую религию, и это очень опасная территория. Религия это очень опасная территория, потому что Бхактисиддханта Сарасвати сказал, ни одна сила не может остановить движение духи в человеке, кроме организованной религии. Ни тюрьма, ни концлагерь дух остановить не могут, но организованная религия может. Вот этими вот, они есть. И поэтому вот мы, если это разбить, и поэтому вот организованные религии, я уже их вот эти постановления читал. И вот читание Чандрачаран, роль Прабхупады, там тра-та-та-та-та-та-та. А там вообще даже, пиарят не Прабхупаду, не его величие, а величие GBC, понимаете? Ричард Джибиси. Вот. И он так прямо говорит, вот можете посмотреть это на видео, выложенное в интернете. Он говорит, ой, преданные, только не засните. Я это вам почитаю, вы главное не усните. Ну и читает. Ну и смысл такой, что его задают вопросы, ну такие, знаете, как про Радхарани, вот женское начало уничтожает, да, уничтожает. Любая религия уничтожает женское начало. А что быть вот это с Радхарани, ну он типа, да, ну знаете, у GBC там своя деятельность, у преданных своя деятельность. А если у вас есть вкус, то у вас никакие постановления не остановят. И рассказывал, что значит, забыл в каком городе, не Раджна с вами, и кто-то еще, какой-то Махарадж приехал. И они начали там Радха петь, а запретили же. И местные джибисята, которые блюдят вот это самое, а как же так? Ну, а им сказали Махараджи, понимаете, в общем, сердце впереди должно быть. Мало ли, что там они там пишут. Потому что они в одном краю одно пишут, в другом другое пишут. То есть это не... Потому что если все там выполнять, что не говорят, с ума можно сойти. Вот еще. Просто это просто сборник абсурдов. Абсурдов. Джива Госвами. Джива Госвами. Это вот эти шесть Вриндаван. Джига с вами. Это не просто авторитет, это авторитетище. Утверждает, что ученик должен отвергнуть гуру, который из зависти запрещает ему принимать шикшу от старшего вайшнава. Отвергнуть. Мы должны что, отвергнуть всех своих хараджей. Вот. И там, если они завистливы, почему бы преданным ускон не обратиться к вайшнавами? То есть завистливые получается гуру. Вот. Ну, ответ не буду даже читать. Тут прям, ну, знаете, в хорошем вопросе ответ содержится. Комментарий даже. Но знаете, чем не нелепее вопрос, тем длиннее комментарий. Надо же промыть мозг. Сомнение 8. История свидетельствует о том, куда уже, да? Что Шрила Прабхупада просил некоторых старших вайшнавов помогать его ученикам после его ухода. Неужели из этого не следует, что члены ИСКОН должны принять их, не следует то, что должны принять их своими шикшигуру? Следует. Но какая от этого польза GBC? Никакой. GBC, Прабхупада боролся с GBC. Последние 5 лет до смерти. Но потом он умер. Сомнение 9. Учитывая факт падения многих гуру ИСКОН и беспорядок, царящий в обществе, разумно ли утверждать, что лидеры ИСКОН могут удовлетворительно руководить его членами? Длинные предложения, поняли, нет? Просто я хочу, чтобы проникнулись абсурдом. Разумность, она отвергает абсурд, и тогда все в порядке. Понимаете? Просто не надо вестись. Дьявол всегда абсурден. Он вам говорит просто, вам это приятно. Согласиться, и все, не надо ничего делать. Вот. Учитывая факт падения многих гур ИСКОН и беспорядок царящегося, разумно ли утверждать, что лидер ИСКОН... Это пишет этот Шиварама с вами, это не какой-то враг ИСКОН пишет. Вот. И ответ, разумно. Ну, без комментариев, да? Как может ИСКОН со множеством падших гуру, брошенных учеников, диктовать принципы гуру Татвы, старшим вайшнавам, которые всю свою жизнь соблюдали целибат, являются великими пандитами, преданными, достигшими духовного самосознания? Как может ИСКОН со множеством падших? Ответ какой? Может. Может. Знаете, ну это написано, это, ну, что если хотя, потому что, тра-ля-ля, и ответ такой, может в результате. Может. Как может? Ну так вот может. И все. Руководство ИСКОН не только запрещает преданно принимать шикшу за его пределами, но не позволяет другим вайшнавам давать лекции в его храму. Ну это как в этом. Не просто другим, даже свой чуть-чуть. Как только появляется не сектант, Вот. Ну, вот Арчи, да, мы все знаем. Понимаете, сектант, он имеет авторитет только в пределах своей секты. Все. Он имеет авторитет только в рамках своей секты. И силу это. И это сила дьявола. И ты можешь этой силой воспользоваться, чтобы угробить постепенно свою жизнь в наслаждение. Ты будешь отдавать, страчивать, потом, а что ж произошло? Вайшнав имеет авторитет и силу влияния везде. И там, и там, и там, и там. Понимаете, что такое секта? Почему? Потому что Бог везде. А дьявол разделяй и властвуй. Он делит людей на вот эти вот и по... вот. Как мы можем полагаться на Гуру Искон как истинных представителей, когда мы видим, что, например, между ними существуют кардинальные разногласия относительно основополагающих принципов татвы. Татвы, ну, законов. Как мы можем полагаться? Ответ тоже такой. В своих наставлениях Удхаве Господь Кришна объясняет, что под влиянием ее внутренней энергии вайшнавы могут приходить к различным заключениям относительно абсолютной истины. Красиво, да? И со вкусом. Я дальше просто не буду читать. Я просто хочу сказать, что такое секта. Если в нее вникнуть, это абсурд. И когда ты понимаешь, что все твое существо кричит, что-то тут не так, но все правильно, вот как последнее, да? А вот Кришна Уттави там объяснил. Ну ты видишь, этот один говорит это, тот говорит, не слушай этого, давай этого. И начинается война. Между вот своими даже, как вот это раньше были зональные ачарьи, и там, не дай бог, не просто в самом Искон, когда ты из одной зоны переходишь в другую, там ты все, нельзя. Гуру дрались, это мой, куда ты? Потому что он деньги мне приносит. Вот. Ну, о каком? Секта есть секта. Нету. И поэтому Прабхупада оставил огромное наследие, которого ну, нигде вот, нету. И нам остается быть парамахамсами. Вот эту грязь отодвинуть вместе с носителями этой грязи. А Прабхупада вот есть. Что тебе будет за это? Ничего за это тебе не будет. Если ты с Богом, тебе ничего за это не будет. Потому что много вопросов у меня там и к GBC, и к Гуру, но они на них не ответят. Куда делись деньги? Кто-то вам ответит? Нет. В ответ на это идет проповедь такая. Надо прощать, ребята, надо прощать. Да тебя бы засудили на территории вот такой кармической, засудили бы, в тюрьму посадили, понимаете? Поэтому бесполезно задавать туда вопросы. Что тебе надо делать? Потому что когда ты идешь туда, и не надо с ними воевать, не надо. Это территория дьявола. У тебя есть своя территория, своя, Божья. Какая Божья территория? Твоя. Какие Божьи дела? Твои дела. Не суйся в чужие дела. Все, что тебе Бог делал, и если ты правильно будешь делать свое дело, ты будешь иметь силу, и чем больше у тебя силы, тем больше твоя территория расширится, больше счастья, и ты тогда будешь делиться счастьем с другим. Не надо делиться счастьем с другим, если у тебя этого счастья нету. Ты будешь делиться своим несчастьем. Так. И, наверное, надо делать перерыв. Угу. Надо делать перерыв. Ну ладно. Так надо как-то суммировать вот это вот. Самое главное. Не важно, что ты делаешь. Важно, где ты делаешь. На какой ты территории делаешь. Потому что территория имеет силу. Территория имеет силу. И есть масса таких, знаете, ну, таких материальных подтверждений. Я вот сел, вот, ну, территория имеет, вот сядьте на трансформаторной будке, пусть посидите немножко, у вас голова заболит и все такое, да. Я был машинистом тепловоза, я сидел, у меня за спиной высоковольтная камера. Люди, которые проработали это, вот, они просто после пенсии, они не доживали даже до пенсии. Вот это излучение, Они были на этой территории. Каждая территория что-то излучает. Ни одна территория не нейтральна. Ни одна территория не нейтральна. Ни одна пища не нейтральна. В этой нейтральной нету. Тянет либо туда, либо туда. Нейтралей нету в этом мире. В Махабхарате есть такая история, когда пандавы и куравы разделили свою территорию. Просто разделили, знаете, разделили. Там нет излучений, какие-то гейзеры, там энергии. Просто вот это вот. И там была такая речушка. И кто-то из пандавов, там, Пхима, по-моему, я не помню, пошел туда, и ему там кричат: ты куда? Это не наша территория, это граница, нам туда не позволено идти. А тот просто пересек территорию, и у него уже в голове по-другому, это пандавы, это такие великие вайшнавы, он начал что-то ругаться, шел и вот это вот. Он просто пересек территорию, и у него другое мышление появилось, понимаете? Мышление. Но на самом деле настоящий вайшнав — это не тот, кто смотрит благоприятно, неблагоприятно, ой, я не пойду туда, да, ты должен идти туда, но туда, куда ты должен идти, в чужое место вместе с Богом. Потому что параматма, она еще и называется парамдхама. Парамдхама, то есть парамдхама, это дхама, это вот место святое, это сверх, это духовный мир, царство небесное. И вот когда ты идешь вместе с ним, почему ты тогда даешь? Ты дающий, в тебя ничего не проникает. Ты можешь идти среди прокаженных, и ты не заражаешься. Ты можешь идти, вот когда ты такой, а ты такой тогда, когда Господь говорит: а ну-ка туда пошли. Ты не можешь сказать: Господь, вот который здесь, а давай-ка сходим туда. Нет, он тебе скажет: давай сходим туда. Потому что можно ходить в такие места, но там есть два нюанса. Первое. Чтобы ты не перенял ихнее, но для этого ты должен прийти туда, должен, чтобы давать. Не причинять добро, а давать, а дающий только Господь. Это раз. И во-вторых, у тебя должно быть терпение, что они не за два дня это перенесут. Ты должен среди них жить, и у них не могут быть. И даже может последствия твоей деятельности обнаружиться после твоей смерти, не раньше. Ты можешь жить, и никаких последствий не будет. Итак, вот территория. Сила территории. Такая тема у нас. Силу имеет сама территория. Вот запомните это только слово. Наше дело только зайти на территорию Бога, и все. Больше ничего нет. И делай там уже что он скажет. Не что хочешь, а что скажет. Все, у нас антракт.